Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Закрытие Европейского университета в Санкт-Петербурге. Американский завод в России будет выпускать немецкие автомобили. Начались решающие матчи футбольной Лиги чемпионов. И сейчас несколько слов о погоде. На большей части европейской территории России вполне февральская погода. Снег, метель, умеренный ветер. В северо-западном районе пройдет снег. Температура днем минус 2, минус 7. В центральном районе местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Температура минус 2, минус 8 градусов. На востоке и северо-востоке региона возможно похолодание до минус 12. В Санкт-Петербурге сегодня днем небольшой снег. Температура минус 2, минус 4 градуса. В Москве в среду также небольшой снег. Температура днем минус 5, минус 7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. А сейчас на волнах Радио Свободы мы переходим к одной из самых актуальных, что называется, тем. В Армении продолжаются выборы президента, вернее, выборы завершены. Продолжается подсчет голосов. У нас на связи наш корреспондент в Ереване Армен Дульян. Армен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы предварительные итоги на самый последний момент? По-прежнему лидирует нынешний глава правительства страны Серж Саркисян?
Да, по строго предварительным данным, вот последние данные за ночь были проанализированы данные из примерно 80% округов, и по этим данным на выборах одержал победу премьер-министр Серж Саркисян. По данным Центральной избирательной комиссии, они варьировались в течение ночи от 52 до 60%, но в любом случае за него проголосовали больше 50% избирателей, то есть он проходит в первом туре, и второго тура не будет. На втором месте оказался первый президент Армении Левон Петросян, за которого отдали голоса примерно 20% избирателей. Ну, на третьем месте бывший спикер парламента Артур Багдасарян, и на четвертом один из лидеров партии Дашнакшун Ваан Ованесян. У него всего 6%, остальные же набрали 5 кандидатов, остальные они набрали не более 2%. Я могу сказать, что оппозиция утверждает, что выборы прошли просто с вопиющими нарушениями и сопровождались насилием. Несколько раз сторонники Левона Петросяна в течение ночи собирали пресс-конференции и указывали на конкретные нарушения. Международные наблюдатели дадут свою оценку уже ближе к вечеру. Сегодня это примерно в 4 часа по местному времени. Но многие аналитики не сомневаются, что эта оценка не будет уж слишком отличаться от тех оценок, которые международные наблюдатели давали предыдущим выборам. А именно, это да, конечно, нарушения были, но они не оказали существенного влияния на исход голосования. Уже сейчас можно предположить, что сторонники проигравшего Левона Петросяна не смирятся с оглашенными результатами выборов, и еще ночью представители его штаба заявили, что если результаты выборов будут сфальсифицированы, оппозиция начнет борьбу в двух плоскостях. Это первое, это правовой, а это означает, по всей вероятности, что результаты будут опротестованы в Конституционном суде, и в политической. То есть сторонники бывшего президента будут продолжать митинги и шествия. Я могу просто засвидетельствовать, что в предвыборный период они были, эти митинги и шествия, довольно впечатлительными.
Большое спасибо. Наш корреспондент в Ереване Армен Дульян о ситуации в ходе и сразу после президентских выборов в Армении. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о теме утреннего эфира. Главная тема связана с информационно-аналитическим центром «Сова», который подготовил очередной доклад по теме «Реализация свободы совести в России в 2007 году». В докладе проанализированы проблемы, возникающие у религиозных организаций с обществом и властью, в частности. Особое внимание в докладе уделено проявлениям вражды на антирелигиозной почве, что, конечно, для многоконфессионального государства, такого как Россия, чрезвычайно важно. Материалы на эту тему в репортажах наших корреспондентов, опросах на улицах российских городов. А вопрос, который мы задаем слушателям, звучит следующим образом. Считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Кроме того, вы можете послать нам смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы Россию веротерпимой страной? И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в студии Валерия Шабаева. Добрый день, доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
О чем же пишут сегодняшние российские газеты, каковы главные темы?
В частности, газета пишет о том, что сегодня Совет Федерации на пленарном заседании должен рассмотреть доклад о состоянии законодательства в Российской Федерации. Этот весьма обстоятельный документ подводит итог законотворческой деятельности за 2007 год во всех сферах государственной жизни. Доклад, текст которого оказался в распоряжении газеты, готовили аппараты комитетов, комиссии Центра мониторинга права при Совете Федерации. И доклады такие Верхняя Палата выпускает ежегодно, начиная с 2004 года. В первых главах документа вполне комплементарная оценка ситуации в стране, но дальше тональность меняется. Достаточно критично отзываются аналитики Совета Федерации о региональной политике Центра, об ущемлении интересов регионов, чьи законодательные инициативы подчас отвергаются в Москве автоматически. Особенно жесткие оценки в разделах о коррупции и о государственных корпорациях, по мнению авторов, фактически выпавших из правового поля России. В целом, по мнению аналитиков, дальнейшее движение законотворчества в заданном сейчас направлении будет означать попытку архаизации российского государства. Независимая газета пишет о том, что спецоперация по переходу действующего президента в Белый дом, скорее всего, вступила в финальную стадию. Владимир Путин, похоже, решил сформировать структуру российского правительства еще до своего прихода в кабинет министров в качестве премьера. Сразу несколько источников, независимые во властных структурах, сообщили, что отставка правительства Виктора Зубкова должна произойти до 2 марта. Одновременно на ремонт закрывается так называемая премьерская зона здания на Краснопресненской набережной. Олега Митваля разлучили с прокуратурой. Это заголовок первополосной публикации в газете «Коммерсант». И речь в ней идет о том, что глава Росприроднадзора концентрирует в своих руках все полномочия. Но, по-моему, сейчас я уже рассказать подробнее об этом не успею.
Ну, вернемся к этой теме в следующих ваших обзорах. Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня читает центральные российские газеты. В Москве в 7 часов 15 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Глава российского правительства Виктор Зубков заявил, что газовые соглашения на переговорах обсуждаться не будут. Хавьер Солана, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Солана стал первым международным деятелем, посетившим Косово после провозглашения им независимости от Сербии. На президентских выборах в Армении, состоявшихся во вторник, по предварительным данным, лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор американского часа «Поверх барьеров». Вот его темы. Музыкальная полка Соломона Волкова перед «Оскаром». Кинообозрение с Андреем Загданским. Война с каноном и кризис образования. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. И прощание с портянкой к обувной реформе в российской армии. Итак, американский час «Поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас о новостях спорта. К сожалению, приходится начинать этот выпуск с весьма печальной новости. Всего на 29-м году жизни скончалась чемпионка мира и Европы по боксу, мастер спорта международного класса Елена Сабитова. Как сообщили Федерации бокса России, спортсменка 3 дня находилась в коме и умерла, не приходя в сознание. Предварительный диагноз – перитонит. Ну а теперь, собственно, о спортивных новостях. Конечно, главная тема вчерашнего вечера – футбол. Начались игры плей-офф на стадии 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Вот вчерашние результаты. Ливерпуль дома выиграл у Интера со счетом 2-0. Олимпиакос Челси 0-0. Рома выиграла на своем поле в Риме у мадридского Реала 2-1. И Шальке 0-4 у себя дома нанес поражение португальскому Порто со счетом 1-0. Игры плей-офф 1/16 финала начались в Кубке УЛЕП, втором по значимости евротурнире мужских баскетбольных команд. Сыграны первые матчи, как я уже сказал, 1/16 финала. В четырех из них участвовали российские клубы. «Динамо» Москва в гостях победила польский клуб «Шленск» 85-78. «Кёльн» 99, Германия «Химки» Россия. «Химки» победили 91-72. «Казанский Уникс» на своей площадке победил «Тюрк Телеком» из Турции 91-65. Из четырех клубов лишь один проиграл. Люберецкий «Триумф» уступил в гостях немецкому «Артланд Дрэгонс» 75-81. На крупном женском теннисном турнире в Дохе российские теннисистки сыграли вчера в первом и во втором круге. В первом круге Динара Сафина победила Катарину Сребутник из Словении. Елена Веснина уступила Аюми Марита из Японии. А Елена Лиховцева проиграла китаянке Лина. Второй круг открылся матчем Вера Звонарева, Франческо Скьявоне. Итальянка заменила снявшуюся из-за травмы Даниэлу Гантухову из Словакии. И Звонарева одержала победу и вышла в третий круг. В Буэнос-Айресе в первом круге мужского турнира россиянин Игорь Андреев победил испанца Альберта Монтаниса 6-3, 6-7, 7-6. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем программу «Время свободы», ее утренний выпуск, и переходим к новостям экономики. Слово Сергею Сининскому.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, намерена купить почти 51% акций компании DeLong Holdings, одного из трех частных производителей стали в Китае. В случае завершения сделки «Евразгрупп» должна будет предложить акционерам китайской компании выкупить у них все остальные акции. Общая стоимость DeLong Holdings оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Китай является крупнейшим в мире производителем стали. В 2007 году его доля на мировом рынке составила 36%. По общему объему производства стали Китай опережает следующую за ним Японию в 4 раза, Соединенные Штаты в 5 раз, Россию в 7 раз. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, начала сборку автомобилей модели C-класса Opel Astra в Санкт-Петербурге. Она станет второй после внедорожника Opel Antara, который уже собирается там же из комплектов, поставляемых из Германии. Сборка автомобилей пока организована на арендуемых мощностях. Однако к концу года General Motors планирует завершить строительство под Санкт-Петербургом собственного сборочного завода. Руководство нефтяной компании «Лукойл», второй по объемам добычи в России, одобрило порядок покупки более 80% акций компании «ТГК-8», одного из региональных производителей электроэнергии, созданных в рамках реформы отрасли. Объем сделки в пересчете превысит 2,7 миллиарда долларов. Компания «ТГК-8» объединяет ряд тепловых электростанций Южного федерального округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Красноярском и Ставрополье. В Ставропольском краях, а также в Республике Дагестан. Европейская антимонопольная комиссия одобрила покупку британского информационного агентства Рейтер канадской компании Томпсон при условии продажи ими некоторых подразделений, специализирующихся на аналитике финансовых рынков и прогнозировании. Подобные требования, как условия объединения, были предъявлены двум компаниям и антимонопольным ведомствам Соединенных Штатов. В результате сделки, объем которой составит 17 миллиардов долларов, возникает крупнейшая компания на мировом рынке финансовых финансовой информации. Агентству Рейтер, основанному в 1851 году, она приносит сегодня более 90% всех его доходов. Почти 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%. У нынешнего лидера американского агентства Bloomberg 33%.
Спасибо. Выпуск экономических новостей представил Сергей Синицкий. А я расскажу о курсах валют. На сегодня официальный курс доллара составляет 24 рубля 52 копейки. Курс евро 36 рублей 10 копеек. А на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 47 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к обозрению «Политика онлайн». 18 февраля Дзержинский суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение о приостановлении деятельности Европейского университета. Закрытие Европейского университета – одна из самых обсуждаемых тем в русскоязычном живом журнале. Рубрику «Политика онлайн» сегодня представляет Андрей Шароградский.
После того, как стало известно, что деятельность Европейского университета в Петербурге все-таки приостановлена, ректор университета Николай Вахтин обратился к сотрудникам с просьбой о поддержке, одновременно призывая не политизировать конфликт. Обращение Вахтина появилось сегодня в «Живом журнале».
Если всю прошлую неделю мы старались минимизировать общественный резонанс вся эта история, надеюсь, разум, в этой следующей неделе наоборот. Мы просим вашей поддержки. В любой форме, в любом виде, любых контактов со СМИ, интернет, письмами поддержки и протеста и так далее. Мы просим вашей помощи в любой форме, кроме одной. И вот об этом я хочу сказать совершенно отчетливо. Вы все знаете, что Европейский университет – это научное и учебное заведение, очень серьезное, с хорошей репутацией, в том числе и международной. Конфликт, который сейчас происходит – кому-то очень хочется политизировать. Эта политизация конфликта исходит не от нас. Я не знаю источников, кому это выгодно. Кому выгодно сделать из нас оппозиционную организацию, которая противостоит, не знаю, Путину, Кремлю, Москве и так далее. Что в «Нью-Йорк Таймс» в эдиториал появляется фраза, значит, «Мы обидели Путина, и Путин за это нас закрыл», это на совести журналистов, которые это пишут. Но я хочу к вам обратиться. Вы будущий, иногда нынешний ученый. И верить в такие простые схемы, в такие простые ответы, я бы все-таки не стал. Мне кажется, что ситуация на самом деле гораздо интереснее, серьезнее и глубже. И вот с этой оговоркой, с той оговоркой, что я очень прошу вас не повторять глупостей, которые пишут журналисты, и не превращать этот вполне серьезный конфликт и вполне серьезную ситуацию, не превращать его, так сказать, в простое перетягивание канала. Вот Европейский университет обидел Путина, а Путин его за это закрыл. Ну, чушь, господа, так не бывает. Жизнь устроена по-другому, она устроена гораздо интереснее и сложнее. Вот с этой оговоркой я прошу у всех присутствующих, которые могут что-то предпринять, это что-то предпринять.
Многие участники обсуждения в «Живом журнале» все-таки выражают недоумение по поводу причин закрытия Европейского университета, считая представленные объяснения по меньшей мере надуманными. Вот одно из мнений.
Среди претензий пожарных есть совершенно замечательные. Например, почему на пути пожарной эвакуации установили винтовую лестницу? Разумеется, дворец является охраняемым памятником архитектуры, в котором никакие переделки невозможны.
Здание, в котором размещен Европейский университет, было построено в середине XIX века. Оно известно как «Малый мраморный дворец». Такое здание, полагают некоторые блогеры, вполне могло заинтересовать и коммерческие структуры. Впрочем, есть и другие мнения. Сотрудник университета Григорий Голосов уверен, что реальным поводом для конфликта стало выпущенное недавно на деньги Европейского Союза пособие по наблюдению за выборами.
Если коротко, то мое частное мнение состоит в том, что действия против Европейского университета связаны с моим проектом «Межрегиональная электоральная сеть». Я думаю, что именно исходя из этих соображений, университет отказался от продолжения проекта в конце января, когда масштабы наезда вполне прояснились.
А вот еще один чрезвычайно любопытный комментарий в ЖЖ. Пишет социолог.
Изменение социальной функции пожарной инспекции в конце первого десятилетия 21 века еще ждет своего аналитического описания. Надеюсь, этой темой когда-нибудь займутся антропологи и социологи из Европейского университета. Какая, однако же, странная лестница эволюции. Когда нужно было прикрыть кого-то в 2003 году, на дело посылали Генпрокуратуру. В 2006 году Счетную палату и налоговую. В 2008 хватило и пожарной инспекции. Мне, в сущности, наплевать, связано это с проектом Голосова или с тем, что кому-то приглянулось здание с пожароопасными лестницами 19-го столетия. Значение имеет только одно. Закрытие Европейского университета – это гвоздь в крышку гроба социальной и гуманитарной науки. Собственно, сейчас нашему маленькому и склочному сообществу предстоит пройти еще один тест на солидарность. Тест, конечно, провалит, но не сдавать его уже нельзя.
Другой участник обсуждения, Артем Марченков, призывает ни в коем случае не идти на компромисс.
Если пожарный наезд прекратится, давление исчезнет как дым, Европейский университет не дрогнет, значит, не все потеряно. Если пойдут на непубличный размен, одни снимут осаду, другие откажутся от части независимых исследовательских проектов, пропал Колобуховский дом. Есть смысл быть принципиальными и рассчитывать на очень широкую общественную поддержку, гораздо более широкую и решительную, нежели сейчас, при невнятной стратегии действия ректората и сотрудников Европейского университета.
В заключение приведем мнение декана факультета антропологии Европейского университета Ильи Утехина.
Если так исходить из государственных интересов, то, конечно, закрытие Европейского университета нанесло бы большой урон российской культуре и науке. Это абсолютно очевидно, и высшему образованию тоже. Но я бы тут осторожнее с термином «государство». Как вы знаете, «государство» — это такое очень интересное слово русское, которое не переводится однозначно на западные языки. «Государство» — это нечто... сложный конгломерат разных институций, где есть разные векторы, разные функции у каждой из этих институций. Поэтому тут есть, похоже, какое-то недопонимание роли Европейского университета, которое, я надеюсь, однажды разрешится.
Обсуждение в русском интернете ситуации вокруг закрытия Европейского университета в Петербурге. Политик онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем вам о выставке личных вещей Эриха Хонекера, о том, как проходит прощание с иллюзиями острова свободы, и о том, что здоровый образ жизни – это норма для Центральной Европы. Кроме того, сегодня в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Почему одни страны признают независимость Косово, а другие нет? Тему обсуждают Ливию Юрия, корреспондент национального румынского телевидения, Матиас Брюгман, корреспондент немецкой газеты «Хандерсблат» по телефону из Косово, Марина Перевозкина, корреспондент газеты «Московский комсомолец», ведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Претенденты на высший государственный пост в США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах праймериз в штате Висконсин. Таким образом, они увеличили свои шансы на выдвижение кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий. На президентских выборах в Армении по предварительным результатам лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки около 90% избирательных бюллетеней он набирает более 50% голосов избирателей. На Транскавказской магистрали под снежной лавиной погибли 2 человека. Судьба еще одного остается неизвестной. Огромная лавина сошла на стройплощадку Зарамакской ГЭС, разрушив при этом офисное здание. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он был признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий и осужден на 4,5 года условно. Прокуратура требовала ужесточить наказание до 5 лет колонии. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Глава российского правительства Виктор Зубков заявил, что газовые соглашения на переговорах обсуждаться не будут. Оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову будет продолжено сегодня. Накануне Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Хавьер Солана, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Солана стал первым международным деятелем, посетившим Косово после провозглашения им независимости от Сербии.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На севере европейской территории России пониженное атмосферное давление в эти дни может стать причиной недомогания у тех, кто страдает артериальной гипотонией или вегетососудистой дистонией. В центральном районе России атмосферное давление в эти дни приближается к норме, и содержание кислорода в воздухе оптимально. Таким образом, погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Но будьте внимательны, близится время наступления сезонного авитаминоза, и поэтому необходимо уделить больше внимания своему физическому и психическому здоровью. Для этого что можно сделать? Больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, не забывать о витаминах, в частности о поливитаминах. Как всегда, призываю вас быть внимательным и очень осторожным по отношению к своему здоровью. В Москве 7 часов 32 минуты, и на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Информационно-аналитический центр «Сова» подготовил очередной доклад по теме «Реализация свободы совести в России в 2007 году». Особое внимание в докладе уделено проявлениям вражды на антирелигиозной почве. Государственные способы борьбы за религиозную толерантность порой принимают причудливые формы, отмечает директор Центра «Сова», соавтор доклада Александр Верховский. Рассказывает моя коллега Ольга Вахоничева.
Это второй доклад информационно-аналитического центра «Сова», посвященный наиболее актуальным проблемам, связанным с дискриминацией религиозных меньшинств и с проявлениями религиозной ксенофобии. Один из соавторов доклада, директор центра «Сова» Александр Верховский, не давая оценок, выделил несколько характерных особенностей, которые возникли в прошлом году у организаций религиозного толка, в частности, в законодательной сфере.
Это решение о лицензировании, государственном лицензировании религиозных образовательных учреждений. Было очень много споров, зато сильно облегчается жизнь людей, которые учатся в этих учебных заведениях, получая касающихся в основном того, не является ли это покушением на светский характер образования в целом, на светский характер государства и так далее. Мы склонны считать, что скорее не является покушением, не то чтобы, может быть, идеальное, но не хуже среднего. Гуманитарное образование, в общем, оказывались дискриминированными просто потому, что они учились в частных, в сущности, учебных заведениях просто религиозного толка. Проблемы с арендой помещений, с постройкой храмов, молельных домов. Но здесь, честно говоря, ничего нового не происходит. Это проблемы как были, так они и остаются.
По мнению Александра Верховского, в прошлом году вновь вернулись проблемы с регистрацией религиозных объединений.
Связано это с известными поправками в законодательство о некоммерческих организациях, которые были приняты в 2006 году. Но, как у нас водится, действовать начали медленно, ну так, не сразу, пока там чиновники начали функционировать. То есть закрывают отчасти те организации, которые в самом деле не существуют уже де-факто, а отчасти те, которые просто не справились с подачей отчетности. Они, может, и раньше не справлялись на самом деле, но раньше никто на это не обращал внимания. Но расширенный штат ФРС, он теперь более вдумчиво все контролирует, и ситуация стала жестче.
Явно избыточные меры, предпринимаемые против религиозного экстремизма или для защиты чувств верующих, возникают потому, что отношения с такими организациями – дело для государства далеко не первой важности, считает Александр Верховский.
Это не то, что обсуждают регулярно там на заседании правительства, это безопасности или там в администрации президента. Существуют просто какие-то общие приоритеты, что ли, к которым стремятся федеральные чиновники, ну и в основном чиновники на местах. Им нужна символическая поддержка от крупных религиозных организаций. В общем, по большому счету, больше им ничего от них не нужно. В обмен на это, на символическую поддержку, в общем-то, им не так много всего готовы и дать.
Таково мнение директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, связанный с темой предыдущего материала. Вопрос звучит так. Считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Как на этот вопрос отвечали жители Казани?
Хотелось бы. Но вот скинхеды и всплески, особенно в центральной части России, напрягают.
Мне кажется, что есть. Ну, допустим, даже здесь, в Татарстане, здесь, по-моему, столько же, сколько церквей, столько и мечетей.
По большому счету, есть. Слишком долго вместе жили, ее просто не может не быть. Если бы ее не было, у нас бы и разных конфессий на одной территории не было. То есть, если брать в большом философском смысле, она есть.
Я считаю, что да. Например, у нас в Казани, в Кремле, рядом находится православный храм и мечеть. Вот, и как бы никаких ни гонений, ничего нет. Все толерантно.
Я считаю, что да, тем более, как бы мы живем в Татарстане, межнациональное, межконфессиональное согласие здесь один из приоритетов. И это не так не голословность, поскольку все мы ежедневно работаем, живя вот в этой атмосфере дружелюбия, терпимости, мы просто понимаем, что без этого как бы нет будущего.
Да, в России вера, терпимость есть. Но в то же время есть и такие явления, когда приходится думать, что с веротерпимостью будут проблемы у нас скоро. Ну, выражается прежде всего в том, что чрезмерно, или, может быть, даже очень так это агрессивно, активизируется русско-православная церковь, насаждая, допустим, в обязательном порядке уроки православия во всех школах, без учета национальных республик, без учета регионального компонента.
Сложный вопрос, веротерпимость. С одной стороны, декларируется веротерпимость во многих местах, но когда у нас объявляют, что построено за отчетный период 1000 мечетей и одна церковь православная, то это как-то с трудом воспринимается как проявление веротерпимости. И точно так же, наверное, наоборот, если строят что-то мусульманское в Москве или Питере, как правило, это строится за счет Татарстана. Хотя, по большому счету, вот на обыденном уровне, на уровне обывателей, простых граждан, наверное, можно сказать о том, что есть веротерпимость.
Так отвечали казанцы на вопрос, считаете ли вы Россию веротерпимой страной. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Спутниковая связь – это, конечно же, хай-тек, высокие технологии, а в обозрении высоких технологий меня наиболее всего привлекают прогнозы. Например, цена ноутбуков через 3 года может снизиться до $50, а через 20 лет может быть создан искусственный интеллект, равный человеческому. Панорама высоких технологий, ее представляет на волнах Радио Свобода Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Toshiba намерена прекратить выпуск плееров и дисков в формате HD-DVD. Об этом сообщили мировые информационные агентства со ссылкой на источники, близкие к руководству компании. Если это решение будет официально подтверждено, победителем в войне форматов высокого разрешения станут диски Blu-ray производства компании Sony. О причинах такого решения Toshiba рассказывает Владимир Губайловский.
В январе кинокомпания Warner Bros. Объявила, что будет выпускать фильмы только на дисках Blu-ray. Сразу несколько крупных компаний, предоставляющих фильмы в прокат, заявили, что будут предоставлять фильмы только на дисках Blu-ray. Но окончательно всякую надежду Toshiba на успех похоронили крупнейшие розничные сети, в первую очередь Walmart. Они заявили, что будут продавать HD-DVD только до лета, а затем перейдут исключительно на Blu-ray.
Новости коротко. Американская национальная инженерная академия создала совет из 18 известных ученых, которые должны назвать главные направления развития технологий в 21 веке. Член совета изобретатель Рэй Курцвайль заявил, что, по его мнению, человечество находится на пороге открытий, которые позволят вживлять в мозг микрочипы с огромным количеством информации. По его мнению, к 2029 году будет создан искусственный интеллект, равный человеческому и способный испытывать эмоции. На конференции разработчиков компьютерных игр в Сан-Франциско лидеры рынка заявили, что рост игровой индустрии в Соединенных Штатах в 2007 году составил 43%. До сих пор внимание разработчиков игр было сосредоточено на основной аудитории игроков, которые тратят на одну игру многие месяцы. Именно они и приносили главный доход. Теперь разработчики обратили серьезное внимание на игры, которые требуют от игрока от нескольких минут до нескольких часов. По расчетам создателей компьютерных развлечений, такие игры позволят расширить аудиторию и привлекут детей, женщин и людей старшего поколения. Основатель организации «Ноутбук каждому ребенку» Николас Негропонте заявил, что к концу 2009 года стоимость ноутбука, созданного его организацией, снизится до $100, а в 2011 году цена упадет до $50. Сейчас цена ноутбука составляет около $200. Организация, возглавляемая Негропонте, сегодня производит 100 тысяч ноутбуков в месяц.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Боннском музее «Дом истории ФРГ» открылась выставка, связанная как раз не с ФРГ, а с ГДР. Там выставка личных вещей бывшего вождя Германской Демократической Республики Эриха Хонекера. Из Бонна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Во времена Германской Демократической Республики личная жизнь коммунистического диктатора была покрыта тайной. Через 17 лет после объединения Германии посетители Боннского музея «Дом истории ФРГ» могут взглянуть на фотографии семейного альбома Эриха Хонекера, прочитать личные письма некогда всемогущего диктатора. Представленные экспонаты, а их более 300, это содержимое двух небольших чемоданов из искусственной кожи. В 1991 году, перед тем, как бежать в Советский Союз, чета Хонекера оставила эти чемоданы на хранение Манфреду Файсту, брату Марго Хонекер, супруги ГДРовского вождя. Чемоданам суждено было остаться в Германии. Несколько лет они пролежали у Манфреда Файста дома в Берлине, а затем совершенно таинственным образом оказались в распоряжении журналистки еженедельника «Фокус» Катрин Заксе. В 2002 году издание опубликовало статью о содержимом чемоданов Эриха Хонекера, а затем редакция «Фокуса» передала ценные экспонаты в Боннский музей «Дом истории ФРГ». О выставке я беседую с одним из его сотрудников, доктором истории Тобиасом Верле. В этих двух чемоданах более 300 частных и официальных фотографий бывшего коммунистического вождя. Во времена ГДР люди ничего не знали о личной семейной жизни Эриха Хонекера. В прессе эта тема никак не освещалась, поэтому представленные на выставке экспонаты столь интересны. Кроме фотографий, посетители могут ознакомиться и с перепиской четы Хонекеров с родными после бегства в Москву в марте 1991 года. По письмам нетрудно сделать вывод о том, что бывший коммунистический лидер не хотел смириться с падением диктатуры в ГДР. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих письмах. Например, в одном из писем Марго Хонекер, также занимавшая высокий государственный пост в ГДР, грубо оскорбляет своего бывшего соратника Эгона Кренца. Она обвиняет Кренца в том, что тот на судебном процессе против ГДРовских лидеров якобы предал бывших соратников по партии. «У него не все в порядке с головой, если он решил выступить на судебном процессе», пишет Марго Хонекер. А ее супруг утверждает: «Не по нашей вине прекратила свое существование Германская Демократическая Республика». В другом письме Эрих Хонекер заявляет, что не совершил никаких ошибок в бытность свою председателем Государственного совета ГДР. Какой вывод можно сделать из представленных на выставке документов? Эрих Хонекер был хорошим семьянином? Создается впечатление, что у Хонекеров была вполне благополучная семья. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, когда смотришь на фотографии Хонекера. То он улыбается на пляже рядом с женой, то он с дочкой, то он с внуком. И нет совершенно никаких свидетельств того, что у ГДРовского вождя были любовные связи на стороне. Кроме писем и фотографий, на выставке можно увидеть и немало других любопытных экспонатов. Например, справки, аттестаты и свидетельства, датированные 1930 годом. В ту пору Эрих Хонекер изучал марксизм-ленинизм в Московской международной ленинской школе. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
7:45 в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах в штате Висконсин. На Транскавказской магистрали под очередной снежной лавиной погибли 2 человека. Судьба еще одного остается неизвестной. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к обзору центральных российских газет. В студии вновь Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Продолжаем обзор центральных публикаций.
И, я думаю, продолжим мы тем, на чем остановились в прошлый раз. Уход с поста главы Росприроднадзора Сергея Саи, назначение на его место Владимира Кириллова, не положил конец конфликтам в ведомстве, пишет газета «Коммерсант». Новый глава Росприроднадзора Владимир Кириллов лишил своих заместителей права обращаться в суд и прокуратуру. Отныне вся официальная переписка должна оформляться подписью главы службы. Замглавы Росприроднадзора Олег Митваль утверждает, что это решение может нанести государству ущерб в размере более 8 миллиардов рублей. Союз журналистов России хотят выселить из здания на Зубском бульваре, об этом пишут «Новые известия». Продолжает развиваться громкий скандал. Главное управление МЧС России по Москве попросило суд приостановить на 90 дней деятельность профессиональной организации репортеров. Борцы с огнем насчитали в помещении Союза на Зубском бульваре 32 нарушения пожарной безопасности. Судебное слушание этого дела намечено на будущую пятницу. Руководство Союза считает, что дело не в пожаре, опасности, а в попытке рейдерского захвата здания. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов направил письмо в адрес премьера Виктора Зубкова с просьбой вмешаться в конфликт. «Новые известия» пишут еще и о том, что в начале недели экологи выпустили на волю десятки диких птиц, спасенных при разливе мазута в Керченском проливе. Мазут попал в воду в конце ноября прошлого года после череды кораблекрушений. Пернатые прошли реабилитацию в госпитале Всемирного фонда дикой природы на Таманском полуострове. Тем временем ситуация на побережье Керченского пролива, в воды которого вылилось около 2000 тонн мазута, а на дно осело 7000 тонн серы, по-прежнему плачевная. Как выяснили «Новые известия», устранением последствий масштабной экологической катастрофы сейчас занято ничтожно малое число людей. Кроме того, по прогнозам экологов, весной мазут и сера начнут всплывать со дна. Об этом пишет газета «Новые известия». Ну и еще одна тема, которую сегодня освещают широко, это уход Фиделя Кастро. Веб-сайты газеты «Гранма», официального органа кубинской компартии, вчера обнародовали письмо Фиделя Кастро, в котором бессменный лидер Кубы объявил, что окончательно отказывается от всех госпостов. Уже в воскресенье на первом заседании нового парламента главой государства будет избран его брат Рауль, но куда более важным может оказаться состав нового кабинета. Будущее Кубы во многом зависит от того, на кого сделает ставку 75-летний Рауль, на пожилых технократов-реформистов или группу более молодых и более радикальных политиков, прозванных тропическими талибами.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня представляет обзор центральных российских газет. А следующий материал буквально повторяет последнюю тему обзора, когда наступило прощание с иллюзиями относительно острова Свободы. Об этом в день ухода в отставку бессменного лидера кубинской революции Фиделя Кастро ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с журналистом Леонидом Велиховым и поэтом Андреем Дементьевым, неоднократно бывавшими на Кубе. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Леонид, противоречит ли характер Фиделя Кастро добровольный отказ от власти?
Ну, тому характеру, который был у Фиделя Кастро, когда он был здоров и полон сил, конечно. Конечно, это просто такой нонсенс, несовместимость. Фидель Кастро и отставка. Это с одной стороны, но с другой стороны, это и такая, ну, полная неожиданность для авторов многочисленных, десятков, сотен сценариев ухода Кастро с политической арены, потому что, как все мы знаем, на протяжении многих лет эксперты в Соединенных Штатах, в Западной Европе рассуждают о том, каким может быть финал эры Кастро, и всегда все сценарии строились, исходя из предпосылки смерти, физической смерти Кастро. И Кастро все эти сценарии, как бы, так сказать, поломал, опрокинул со свойственным ему великим даром великого импровизатора, потому что Кастро жив, но он в отставке. И это, конечно, создает совершенно новую ситуацию.
К нашей беседе с Леонидом Велиховым о полувековой эпохе правления Фиделя Кастро присоединился поэт Андрей Дементьев, прибывший в свою родную Тверь. Какое впечатление осталось у вас от поездок на Кубу?
Это очень давно было. Давно, и я должен сказать, что впечатления разноречивые, потому что, с одной стороны, красивая страна, совершенно великолепная природа, море, хорошие люди. Но, с другой стороны, впечатления о тяжелом положении людей, которые там жили. Я помню, как мы выступали, мы много выступали, и много ездили, и встречались. И я помню, как в каждом там отеле, в каждом городе, где мы бывали, нам приносили подарки. Эти подарки такие были огромные корзины с фруктами. И когда мы выходили к машинам, чтобы ехать, или к автобусу, я уж не помню сейчас, то мы все это раздавали детям, которые толпились около наших машин, около нас, потому что я видел по их глазам, по всему, что эти фрукты, может быть, даже недоступны. Мы все это отдавали. Я помню, как впечатление было очень неприятное, когда мы были в магазинах, и там продавали, причем-то у них карточная система, там продавали такую обувь, которая, ну, у нас, это, знаете, вот можно ходить в море, такие, знаете, вот гуттаперчевые какие-то искусственные всякие ботиночки, тапочки туда-сюда, все это производило ужасное впечатление, хотя это, в общем, для них, для их климата, может, это было удобно, но все-таки это было слишком как-то бедно и невзрачно.
Бывший главный редактор журнала «Америка» Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, сегодня склонен к иронии.
Сегодня в России и на Кубе две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость, что и Фидель Кастро, и Путин уходят в отставку. Плохая новость состоит в том, что при этом ничего не меняется.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Культ энергичной и физически здоровой личности все стремительнее распространяется в странах Центральной Европы, относительно недавно ставших членами ЕС, например, Чехии, Польши, Венгрии и Словакии. Вести здоровый образ жизни постепенно становится нормой для большинства, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Неухоженные, тучные, плохо пахнущие и неопрятно одетые люди на улицах Братиславы в наши дни встречаются все реже. Безобразно толстые – еще реже. Зато все чаще взглядом выхватываешь из толпы спортивных, подтянутых и бодро шагающих мужчин и женщин среднего возраста, которых невольно начинаешь уважать, понимая, что их моложавая внешность – не дар природы, а результат способа жизни, предполагающий правильное питание, постоянную физическую нагрузку, психогигиену и многое другое, что врачи характеризуют как здоровый образ жизни». Для того, чтобы убедиться в правильности своих наблюдений, я обратилась в Словацкую ассоциацию по вопросам здоровья и рационального питания. На вопрос, как меняется отношение словаков к своему здоровью в последние годы, мне ответила Катарина Бабицка. Результаты научных исследований указывают на то, что человек именно своим стилем жизни в значительной степени может повлиять на свое здоровье. Поэтому сейчас словаки четко осознают значение питания, физических нагрузок, курения, употребления алкоголя и влияние стресса на свою жизнь. Люди учатся нести ответственность за себя, однако это процесс, который будет длиться еще долго. Некоторый пессимизм относительно влияния моды на здоровый образ жизни среди словаков внушают данные из отчета Министерства здравоохранения страны. В частности, в документе говорится, что в Словакии увеличилось количество онкологических заболеваний, а также участились случаи ожирения. Так, в стране насчитывается 40% мужчин и 31% женщин, страдающих от явного лишнего веса. В чем причина? По мнению Катарины Бабицкой, в неправильном питании. Словакии современный способ питания характеризуется избытком энергии от переедания. Еда содержит большое количество жиров. Употребление витаминов и минеральных веществ недостаточное. Наблюдается нехватка кальция. Мы также встречаемся с чрезмерным употреблением пищевой соли и сахара, а именно такой способ питания является одной из причин различных заболеваний, которые мы называем болезнями цивилизации. Последнее время Всемирная организация здравоохранения ввела в обиход новые показатели состояния здоровья людей. В частности, высчитывается возраст, которого человек может достичь, находясь в полном здравии. В Словакии этот показатель для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 69 лет. Возможно, это не так уж мало, но по сравнению с соседней Чехией, где мужчины могут радоваться своему крепкому здоровью и в 66 лет, а женщины чувствуют себя обаятельными и привлекательными даже в 71 год, эти цифры все же говорят о том, что жителям Словакии есть к чему стремиться. Неотъемлемой составной частью здорового питания, по мнению современных диетологов, является модная ныне экологическая пища, или, как их называют в Словакии, биопродукты. В Словакии лишь в 2006 году биопродукты начали продаваться не только в специализированных магазинах, но и в супермаркетах. В результате этого они стали более доступны для широкого потребителя. Однако, по мнению специалистов, рынок экологически чистых продуктов в Словакии находится еще на уровне младенческого развития. Говорит Катарина Бабицка. О биопродуктах все больше пишется и говорится. Увеличивается количество людей, покупающих эти продукты. Однако сейчас они составляют лишь незначительную часть продаваемых продовольственных товаров. А одна из причин этого – их дороговизна. И все же экологические продукты имеют перед собой большую перспективу. А какую перспективу имеет перед собой традиционная словацкая кухня, богатая на калории? Если человек хочет быть здоровым, не отказываясь от своих любимых словацких блюд, то ему к приготовлению пищи необходимо подходить творчески, уменьшить количество ингредиентов, содержащих жиры, увеличить те, которые содержат полезные вещества. Короче, традиционную словацкую кухню можно модернизировать. На вкус она останется той же, но будет гораздо полезнее.
Может быть, здоровым здравшая.
О заинтересованности словацких властей в здоровом питании людей свидетельствует подготовка нового специального проекта, направленного на борьбу с ожирением. Причем речь идет о нескольких направлениях – и об информационной поддержке, и о, собственно, производстве экологической пищи. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
В следующие полчаса на волнах Радио Свобода очередная промежуточная победа Барака Обамы. Американский завод в России будет выпускать немецкие автомобили и футбол Лиги Чемпионов.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».